Глава 8. История в совхозе. Положительно, нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем. Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели, леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля. Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. Лицо его медленно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом. На ногах были парусиновые штаны, и глаза его успокоились и подобрели. Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, коей была прибита вывеска под звездой «Совхоз Красный Луч». И прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему 3 черных камеры под охраной. Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду, оранжереи Шереметьевых. К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар. На кирпичах устанавливали камеры, и механик, приезжавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч. Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода. На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул 3 ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному надписями. «Vorsicht Eier! Осторожно, яйца!»
«Что же так мало прислали?» — удивился Александр Семенович. Однако тотчас захлопотал и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметьевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер». Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск, сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.
«Вы потише, пожалуйста», — говорил он охранителю. «Осторожнее. Что ж вы, не видите яйца?»
«Ничего», — хрипел уездный воин, буравя. «Сейчас».
Тррр, и сыпалась пыль. Яйца оказались упакованными превосходно. Под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательный, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц. «Заграничные упаковочки», — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках. «Это вам не то, что у нас.
Маня, осторожнее, ты их побьешь».
«Ты, Александр Семенович, сдурел?»
— отвечала жена.
«Какое золото, подумаешь! Что, я никогда яиц не видала?»
«Ой, какие большие!»
«За граница!» — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол.
«Разве это наши мужицкие яйца? Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми, немецкие!»
«Известное дело!»
подтвердил охранитель, любуясь яйцами. «Только не понимаю, чего они грязные?» говорил задумчиво Александр Семенович.
«Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон».
И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.
Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.
«Но?»
– спросил он.
«С вами сейчас будет говорить провинция».
Тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.
«Ну, слушаю», – брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона.
В том что-то щелкнуло, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно.
«Мыть ли яйца, профессор?»
«Что такое? Что? Что вы спрашиваете?» – раздражился Персиков. «Откуда говорят?»
«Из Никольского, Смоленской губернии»,
– ответила трубка.
«Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?»
«Рок»,
– сурово ответила трубка.
«Какой рок? Ах, да, это вы. Так вы что спрашиваете?»
«Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию куриных яиц».
«Но?»
«Они в грязюке какой-то».
«Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помет присох или что-нибудь еще».
«Так не мыть».
«Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?»
«Заряжаю, да»,
— ответила трубка. Хмыкнул Персиков.
«Пока!»
— цокнула трубка и стихла.
«Пока!»
— с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову.
«Как вам нравится этот тип, Петр Степанович?»
«Это он. Воображаю, что он там напечет из этих яиц». Заговорил Персиков злобно.
«Вы вообразите, Петр Степанович. Ну, прекрасно. Очень возможно, что на дейтера плазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через 2 дня. Может быть, их есть нельзя. А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах? Может быть, у них кости ломкие».
Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.
«Совершенно верно», — согласился Иванов.
«Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур, догонит их до величины собаки, а потомство от них жди потом до второго пришествия».
«Нельзя поручиться», — согласился Иванов.
«И какая развязность!» — расстраивал сам себя Персиков. «Бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать».
Персиков указал на бумагу, доставленную Роком. Она валялась на экспериментальном столе.
«А как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу?»
«Отказаться нельзя было?» – спросил Иванов. Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.
«Да», – сказал он многозначительно. «И ведь заметьте, я своего заказа жду 2 месяца, и о нем ни слуху, ни духу. Этому моментальные яйца прислали и вообще всякое содействие».
«Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич, и просто кончится тем, что вернут вам камеры».
«Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают».
«Да, вот это скверно. У меня все готово».
«Вы скафандры получили?»
«Да, сегодня утром». Персиков несколько успокоился и оживился.
«Ага, я думаю, мы так сделаем. Двери операционные можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем».
«Конечно», — согласился Иванов.
«3 шлема?»
«3, да».
«Ну вот, вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно позвать. Дадим ему 3-й шлем».
«Гринмута можно».
«Это который у вас сейчас с саламандрами работает?» «Он ничего. Хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых», —
злопамятно добавил Персиков. «Нет, он ничего. Он хороший студент», — заступился Иванов.
«Придется уж не поспать одну ночь», — продолжал Персиков. «Только вот что, Петр Степанович, Вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние пришлют какую-нибудь гадость».
«Нет-нет», — Иванов замахал руками, — «вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьевич, превосходный газ».
«Вы на ком пробовали?»
«На обыкновенных жабах. Пустишь струйку, мгновенно умирают». «Да, Владимир Ипатьевич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер».
«Да я не умею с ним обращаться».
«Я на себя беру», — ответил Иванов. «Мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради. Там один ГПУР рядом со мной жил. Замечательная штука и просто чрезвычайно. Бьет бесшумно, шагов на 100 и наповал. Мы в ворон стреляли, по-моему, даже и газа не нужно».
«Хм, это остроумная идея». «Очень».
Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул.
«Дайте-ка мне эту, как ее, Лубянку».
Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями было ясно видно, как переливается прозрачный жирный зной. А ночи чудны, обманчивы, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметьевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился. В парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам. Косяком лунный столб, а половина — бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать известия, за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто известия, понятное дело, не читал. Дуня-уборщица оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозовского грузовичка. Что они там делали, неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разосланном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рок в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну. В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне концовки, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметьевского дворца. Хрупкая Лиза из пиковой дамы смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого до слез очаровывающего режима. «Угасают, угасают», — свистела, переливая, вздыхая флейта. Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.
«А хорошо дудит, сукин сын», — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.
Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рок. И играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерно оглашающим стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославле. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер.
Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе грез ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927 и начало 1928 года, застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рок прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы, увы, на горе республики кипучий мозг Александра Семеновича не потух. В Москве Рок столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской, Красный Париж, родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рока выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рок пришел с плотной бумагой к чудаку-зоологу. Концерт над стеклянными водами и рощами, и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь. Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду. «Маня, ты слышишь? Вот проклятые собаки! Чего они, как ты думаешь, разбесились?»
«Откуда я знаю?»
— ответила Маня, глядя на луну.
«Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички», — предложил Александр Семенович.
«Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко».
«Нет, Манечка, пойдем». В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца. В камерах было беззвучно, а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел.
«Эх, выведу я цыпляток!» — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольной прорези, то сверху через широкие вентиляционные отверстия.
«Вот увидите!»
«Что, не выведу?»
«А вы знаете, Александр Семенович», — сказала Дуня, улыбаясь, «мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели».
Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.
«Ну что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом, а?
Манечка, надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать.
А то это медвежий какой-то угол. Темнота», — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.
Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми, словно перед грозой. Но никакой грозы в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок –
и в особенности потому, что со слов дяди по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметьево вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы – международное положение и вопрос о доброкуре. Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметьевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на 40 верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковали самым неприятным образом, то есть за спиной Александра Семеновича.
«Действительно это странно», — сказал за обедом Александр Семенович жене. «Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улететь?»
«Откуда я знаю?» — ответила Маня. «Может быть, от твоего луча».
«Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура!» — ответил Александр Семенович, бросив ложку.
«Ты как мужики! При чем здесь луч?»
«А я не знаю. Оставь меня в покое».
Вечером произошел третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке. И ведь как? Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания. Вознаградил себя Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи-токи-токи-токи стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце. Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее, и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.
«Ну что, что вы скажете?» —
победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. «Это они клювами стучат, цыплятки!» — продолжал сияя Александр Семенович.
«Не выведу цыпляток, скажете?» «Нет, дорогие мои!»
И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу.
«Выведу таких, что ахните! Теперь мне в оба смотреть!» — строго добавил он. «Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать!»
«Хорошо!» Хором ответили сторож, Дуня и охранитель. Таки-таки-таки закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный, тоскливейший и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.
«Непонятное дело», — уверял охранитель. «Я тут ни при чем, товарищ Рок».
«Спасибо вам и от души благодарен», — распекал его Александр Семенович.
«Что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили смотреть? Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они, значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой, да ушли себе сами. Что были мне цыплята? Некуда мне ходить. И что я своего дела не знаю?» Обиделся, наконец, воин. «Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рок? Куда ж они подевались? Да я почем знаю?» Взбесился, наконец, воин. «Что я их, у карауля разве? Я зачем представлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер. Я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся? Может, их на велосипеде не догонишь?»
Александр Семенович несколько осекся. Пробурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными, и одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу в луче. «Черт их знает!» — бормотал Александр Семенович. «Окна заперты. Не через крышу же они улетели?» Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.
«Что вы, Александр Семенович?» — крайне удивилась Дуня. «Станут вам цыплята летать, а не тут где-нибудь? Цып-цып-цып-цып!»
Начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались. Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и был дан строжайший приказ каждые четверть часа заглядывать в окна камер и чуть что звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей атаманке Шереметьево, напился совхозного сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик-сторож лежал животом на рогожке и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей. Но были и новости. Яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.
«Ох, зреют!» — сказал Александр Семенович. «Вот это зреют, теперь вижу. Видал?» — отнесся он к сторожу. «Да, дело замечательное», — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.
Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился. Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пойдет на пруд выкупаться, и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для будущих выводков. Вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой флейту с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек дворец совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рока началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился,
и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.
«Александр Семенович!»
Прозвучал в этот момент голос жены Рока, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась и опять мелькнула в малиннике.
«Подожди, я тоже пойду купаться!»
Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул наверх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны. На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрала в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями. «Что это за шутки?» Затем ему вспомнилось, что факиры, да-да, Индия, плетеная корзинка и картинка заклинают. Голова снова взвелась и стала выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из Евгения Онегина. Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.
«Что ты, сдурел, что играешь на жаре?»
Послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно. Затем истошный визг пронзил весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал, как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в 15 аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была видна белая кофточка на дороге. Рок видел совершенно отчетливо. Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на поларшина над головой. Змея на глазах Рока, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль за плечо, так, что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рок слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснула кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала нализать на нее, как перчатка на палец.
От змеи во все стороны было такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рока. А хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рок и посидел. Сначала левая и потом правая половина его, черной, как сапог головы, покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать.